Всем привет! На этой неделе стало известно, что ФБР предъявило обвинение россиянке Номе Зарубиной, человеку, которого обнаружили у себя в друзьях в Фейсбуке многие представители российской политической оппозиции и вообще известные в политической среде люди. Самое удивительное в этом кейсе то, что Нома Зарубина охотно идет на контакт с журналистами и значит, рассказывает о себе и о своем кейсе. Решил поговорить и я, но в отличие от многих коллег, я хотел сосредоточиться не столько на каких-то юридических аспектах, не на контактах со спецслужбами, хотя об этом тоже пойдет речь, а собственно о том, что тоже за человек такой Нома Зарубина, которая вот так стремительно ворвалась на такой общественно-политический небосклон. Who is Нома Зарубина? Нома, здравствуйте. Хотел вас спросить, извините, зайду совсем издалека. Скажите, а могу я поинтересоваться природой вашего имени? Откуда такое необычное имя?
Здравствуйте, Александр. Действительно, многие спрашивают. Собственно, это имя придумал мой отец. Есть такая книга «Номос Земли», «Закон Земли». И, собственно, он придумал от слова «номос» имя «Нома».
Интересно. Скажите, пожалуйста, вот вы же уехали в Соединенные Штаты лет 10 назад, насколько я помню.
Да, про почти 10 лет.
А что послужило причиной отъезда? Ну, вы это была эмиграция или вы просто решили поработать, там, попутешествовать?
Знаете, это не была эмиграция, потому что в 2015 году я еще была студенткой Московского университета, и, собственно, у меня был довольно такой период кризиса, на самом деле, потому что после университетов люди начинают искать постоянную работу, чаще всего у кого нет. У меня были с этим сложности, потому что я не совсем понимала, чем именно я хочу заниматься, и все-таки в Москве, мне кажется, довольно сложно все-таки найти хорошее место, потому что круги достаточно сжаты, хороших мест не остается, нужны, наверное, какие-то связи, чтобы куда-то попасть. Я была в этом кризисе, решила поехать в Америку, поучить английский, тогда как раз с лета 2015 по январь 2016 было время, чтобы написать мне дипломную работу. И, собственно, я решила, что раз мне дали визу, сначала туристическую, потом студенческую, я, собственно, воспользуюсь этим шансом.
Это вы после Ранхикс, у вас были трудности с работой, вот после того самого, который часто вспоминают вам про госбезопасность, там вы заканчивали?
Нет, ну да, мы много обсуждали, куда бы там мои одногруппники хотели пойти, где уже некоторые работали, но как-то я себе не совсем представляла свое место, наверное. То есть были в этом плане такие какие-то сложности.
А вы когда шли учиться туда, вы как себе представляли будущую работу? Ну, вот обычно же люди представляют, там, я хочу стать там, дипломатом или хочу стать, ну, журналистом. Вот, представляешь там себе более-менее, вон видишь этих журналистов, дипломатов видишь тоже. А вы как себе представляли работу?
Ну, собственно, вот вы уже сказали, я действительно хотела стать дипломатом, наверное, больше всего. Но обычно дипломаты идут в ГИМО. Но меня заинтересовала уже в последний момент специальность национальной безопасности. Она звучала очень необычно. Мне казалось, что она такая очень редкая, интересная. И, собственно, у нас группа была небольшая. То есть я решила, что мне подойдет, собственно, такой формат.
А какие у вас были на тот момент, вот на момент 2015 года, политические воззрения, если они были? Как их можно описать?
Ну, они на самом деле у меня были довольно конкретные, это видно хорошо по моим социальным сетям, то есть я относилась лояльно к той действующей власти в те годы, в принципе, интересовалась действительно, да, дипломатией Российской Федерации, и мечтала попасть когда-то в здание Организации Объединенных Наций. Но для меня в те годы это было что-то такое далекое и прям вот недосягаемое.
Вы хотели работать в ООН как представитель российской делегации?
Я скорее мечтала, потому что определенного плана у меня не было. Мне казалось, что это совершенно невозможно. Этот путь был совершенно сложен для меня.
А как вы учились?
Где именно? В школе или в университете?
Вранхикс, не Вранхикс. В школе, в общем. Как вам сказать? Мне кажется, что в школе это же не показатель, как кто учился. Люди после
Всегда.
школы бывает с медалью выходят и мимо, а бывают и двоечники, а потом он открывает компании с мировыми именами. Но
Да,
уже
всегда.
университет, мне кажется, более показательный, хотя я-то не закончил, например.
Ну, вот на самом деле, школьные годы, я помню, что у меня было больше силы и стремления к учебе. В Ранхиксе я училась нормально, в принципе, средняя. У меня были темы, которые меня интересуют больше всего. Были те предметы, которые меня разочаровали. Ну, не только меня, собственно, там было очень, я бы сказала, несколько таких слабых, скажем, предметов. Но в целом меня интересовала информационная безопасность. Ну, в принципе, я и до сих пор интересуюсь этой темой больше всего. Ну и...
Информационная безопасность это не в смысле компьютерных взломов, а в
Это
смысле...
верно, это не в смысле технического оснащения, это в смысле, наверное, передвижения информации, вербальной информации, влияния через информацию, собственно, пропаганды или дезинформация, то есть такие вещи.
И как по-вашему, вот как бы вы оценили уровень преподавания в Ранхикс? Вы потом, я видел, просто по вот то, что приводили из вашего LinkedIn, много где потом учились, или там брали курсы, я не знаю, вот, и, наверное, можете сравнить.
Ранхикс очень ангажированный вуз. Если тебе не близки взгляды прям вот прокремлевские, то там будет, наверное, невозможно учиться, потому что они очень ангажированы. Они ну, освещают одну сторону, и освещают они ее очень категорично. И на тот момент, ну, как-то я это воспринимала в те еще годы, но сейчас я бы, наверное, не смогла слушать эти лекции, потому что они были очень однобокие.
Я вот думаю, а как же в Ранхиксе в то время преподавала Екатерина Михайловна Шульман? Я понимаю, что она, наверное, не на национальной безопасности преподавала, но тем не менее, вуз-то он как бы, мне кажется, влияет.
Это считается не самым сильным вузом, он более-менее известный, но все-таки, конечно, Санкт-Петербургский государственный университет был совершенно другим местом обучения, поэтому гораздо более сильный по знаниям и подаче. Ну, Ранхикс это был очередной опыт, наверное, не более того.
Что вы вынесли из, ну, что вам больше всего запомнилось, я не знаю, чему вас научил Ранхикс?
Ну, наверное, основной интерес у нас был общение с друг другом, с ребятами, которые там учились, потому что половина группы были старше меня, половина группы была старше меня, и некоторые прям довольно, ну, лет на 10, на 15, которые уже имели опыт там, службы в разных органах, департаментах, были люди и из полиции, были люди из департамента финансов, департамента... Министерства обороны. Поэтому, наверное, вот нетворкинг вот такой вот между друг другом было, такая была самая интересная часть. Потому что магистратура длилась только 2 года, это не такой долгий период.
Вы сказали, что без лояльных взглядов, да, без какой-то государственной позиции там довольно сложно. Но опять же, вы сами сказали, что вы были лояльны властям, ну, то есть вам было легко, видимо.
Мне как-то было на тот момент все понятно, да, как-то информация легко поглощалась и не возникало никаких-то особых таких проблем.
Вы не видели никакого противоречия между тем, что, ну, у вас патриотические взгляды, и вдруг вы уезжаете за границу? В 2024-м вы уехали?
Нет,
А.
в пятнадцатом.
О, в 2014-м, в смысле, 2000...
Пятнадцатом.
А, 15-м, то есть уже
Да.
после Крыма, после там MH17.
Ну, кстати, я в 2014 в мае была как раз-таки в Киеве. Ну, то есть я провела там неделю, я ездила, потому что мне, опять же, захотелось посмотреть все своими глазами. И там действительно была, ну, довольно сложная ситуация, такая тревожная. И, собственно, площадь Незалежности тогда была еще с палатками, с людьми, там жили люди. Да, интересная была поездка. А в 2015 году я решила поехать, как я сказала, в США, в Нью-Йорк. У меня был конфликт с кафедрой из-за этого, потому что они не понимали, почему я, заканчивая такую специальность, вдруг уезжаю, значит, в Соединенные Штаты. И, возможно, я даже могу найти переписку с ними, хотя это было довольно давно, но я, кстати, попытаюсь ее найти. Где мы переписывались с кафедрой, у нас прям были трудности, то есть меня даже отказывался научный руководитель, и потом мне присвоили второго, потому что они не понимали, как они могут переписываться со мной, если я нахожусь в Нью-Йорке, собственно, они находятся в Москве, для них это было непонятно. Ну, там дипломная работа писалась, она в течение полугода, то есть у нас было время на обсуждение.
В Ранхикс просто когда люди описывают там, как они учились в МГИМО или в других каких-то таких прямо очень мощных вузах, готовящих к международной деятельности, скажем так, вот, то многие не скрывают того, что там их пытались так или иначе вербовать. А были ли такие попытки, когда вы учились в Ранхикс?
Нет. Ну, в то время никаких попыток точно не было. Мы интересовались этой темой, насколько могли, потому что, собственно, мой одногруппник, он работал уже в Центральном управлении ФСБ. Ну, о чем он не скрывал, мы все это знали. Но таких историй у нас не было. Хотя мы понимали, что, конечно, такое бывает. И студентов, особенно студентов уже на последних курсах, очень часто, конечно, забирают и вербуют. Но для этого надо обладать какими-то, наверное, такими особыми умственными навыками, чтобы тебя заметили. Ну, все-таки так, серьезно.
Как вас встретила Америка?
Америка встретила нормально. Проблема была связана с языком, с английским языком, потому что я училась в немецкой школе, как и многие в Сибири. В принципе, у нас это популярное направление. Тяжело давался язык, но я, собственно, вышла замуж достаточно быстро. В те годы я хотела замуж. Мне было 24, если я не ошибаюсь. Я очень хотела замуж. И, собственно, у меня все сложилось. Я вышла замуж за любимого человека. И, собственно, сложности начались с языком, да. Ну, потом начались бесконечные курсы. Сначала они были платные в самом начале, потом они уже были бесплатные. Потом у меня там был период, когда я уже забеременела, уже когда была беременная, у меня было много времени для того, чтобы, опять же, изучать язык, и я прям занялась вплотную. Ну, у меня, опять же, у меня была цель, у меня была цель поступить в университет американский. Поэтому...
Как вам обучение в Соединенных Штатах? Как бы вы его оценили? Ну, вообще, то, которое вы прошли, я имею в виду. Понятное дело, что система образования многоступенчатая и очень разнообразная.
Ну, меня взяли в магистратуру. Язык, опять же, был барьером. Иногда, конечно, я стеснялась выступать, потому что большинство предметов были онлайн. Ну, и, кстати, это минус, потому что, конечно, я люблю, когда, собственно, есть живые лекции, конечно, это совершенно другой опыт. Но, тем не менее, в Америке очень хорошо разработаны платформы электронные, то есть особенно в Гарвардской школе там просто, ну, в принципе, можно действительно учиться, обучаться онлайн. А я заканчивала колледж имени Барух, школу общественных и государственных отношений. Учиться было интересно, сложно было находить язык, наверное, с сокурсниками больше всего. Опять же, из-за языкового барьера, постоянно стеснялась, где-то, наверное, стеснялась, что я из другой страны, как-то мне было неудобно. Но единственная вот подруга, которая у меня была, она была из Ближнего Востока, с Ливана. То
Там
есть...
же, в общем, половина людей из других стран наверняка.
Ну, как бы да, все-таки, но не совсем, все-таки большинство были американцами. Вот. Ну да, были, конечно, и с Карибов, и с различных других регионов. Ну вот единственная подруга у меня, да, действительно была с Ливана. Как-то мы с ней очень быстро нашли общий язык, может, чем-то похож менталитет просто у нас. Но зато и мне очень сильно понравилось в американской системе то, что всегда можно написать электронное письмо профессору, они всегда отвечают, причем они отвечают с большим интересом, они вовлечены действительно в работу, в преподавание, они за тебя переживают, они стараются тебе помочь. Это все на самом деле было так. И, собственно, у меня был там мой самый любимый профессор, который преподавал либеральный порядок в мире, ну, если переводить с английского.
Угу.
И вот с ним мы очень много переписывались. Собственно, он был не просто преподавателем, он был государственным чиновником до предыдущие годы, предыдущий период его жизни. И потом он даже был президентом, собственно, сети университетов, куда входил Барух. То есть он был вовлечен, в том числе до этого времени он был вовлечен в государственную службу, и потом он уже был вовлечен в систему высшего образования. И вот мы с ним очень много переписывались, и когда уже время подходило к началу войны, в феврале 22 года, он мне порекомендовал либо не выезжать совсем из Америки, либо потому что я ездила тогда в Россию иногда, либо заезжать срочно в Америку из России, потому что он волновался, что закроют границы, он как-то переживал за меня и говорил, что вот в феврале должна начаться война. Но я в то время в это как-то не верила, как и многие, наверное, вплоть до самого начала.
Ну вот вы уехали в 2015 году, как мы уже сказали, что были, значит, уже и Крым, и все остальное, но когда ваши взгляды, как и когда ваши взгляды претерпели некоторые изменения? Потому что я смотрел, ну, то, что про вас писали, и, конечно, раскопали все, и все соцсети перелопатили, и все. Что вы писали в тот день, в этот день, в том году, в этом и так далее. И там было много, и, ну, и были фотографии и там с Небензей, значит, где-то вы плодотворный день с ним провели, еще что-то подобного рода. Кажется, что это произошло ближе к началу войны или даже, может быть, после.
Действительно, да, я общалась с людьми из миссии России при ООН, и опять же я интересовалась еще в 2021 году, продолжала интересоваться дипломатией, потому что на тот период у меня даже пропуск в ООН был, и, собственно, я могла себе позволить встретить там многих людей, и людей из мэрии Нью-Йорка, и людей, собственно, из миссий разных стран при ООН. То есть там было очень много людей. Переломный момент произошел, честно скажу, когда я поехала на Санкт-Петербургский экономический форум в 2021 году. Туда было тяжело попасть, но так как я входила в группу молодежи, ну то есть в группу людей, которым там меньше 32 лет, что-то такое, какой-то такой критерий был, я получила, собственно, место там. И билет, можно сказать, вход. И я поехала на Санкт-Петербургский экономический форум. Я мечтала туда попасть, мне хотелось посмотреть все изнутри, собственно, потому что туда же слетаются все, собственно, политики, бизнесмены, иностранцы. И вот тогда, наверное, я начала задумываться, что что-то не так, потому что как-то все не клеилось. То есть тот образ, который был по телевидению, у меня абсолютно не склеилось то, что я, с тем, что я увидела на площадке. В разговорах люди говорили скорее не о политике, не о каком-то развитии, они говорили больше о личных каких-то интересах, или это были какие-то глупые шутки. Я не могу сказать, что мне там было комфортно среди этих людей. И, ну, форум как бы проходит в течение 3 дней, поэтому было время там, собственно, пообщаться. И я задумалась тогда, что если собственно, в нашем государстве какие-то действительно люди, которые хотят работать там на развитие России. И ответ я этот нашла уже в Дубае. Как ни странно, тогда проходил большой форум Экспо-2020, но это был опять же 2021 год, и до войны оставалось буквально 2,5 месяца. И был такой большой прорусский форум, можно его так назвать. Там же опять был слет вот российских политиков, кто-то приехал, и Мишустин, и Собянин, и многие другие губернаторы были. Комарова была губернатором Дамасинского края. И в тот момент, мы уже сидели в ресторане, я была гостем, когда мы уже сидели в ресторане, я просто поняла, что людям совершенно неинтересна политика в целом или там безопасность. Люди просто думают, как бы хорошо провести время, как бы побольше выпить, где бы найти деньги. Ну, собственно, конечно, я понимаю, что вас не удивляет этот вывод, но для меня было важно пройти этот путь через свой собственный опыт. И я уехала из Дубая с таким настроением, ну, скажем, с разочарованием, наверное. Уже до конца разочарованием. И февраль уже стал, ну, уже совсем переломным моментом, безвозвратным.
Я хочу просто переспросить, на ваши взгляды повлияло то, что люди на форумах не соответствуют как бы тому, что они говорят, или я не знаю,
Ну,
или тем представлениям, которые вы о государственных чиновниках имели?
в целом, как они относятся к женщинам, как они разговаривают с друг другом, то есть постоянное чинопоклонение, какое-то неестественное, постоянная вот эта боязнь президента, вот она как какая-то физическая даже боязнь. Потому что мне же было
Вы
все просто.
раньше не обращали внимания на это или не знали? Мне кажется, ну, пройдя через Ранхикс, в общем, мне кажется, можно уловить это, нет?
Ну, политиков в Ранхиксе я не видела, мы не сталкивались никогда с ними, только преподаватели, мне сложно было сказать. Ну, я симпатизировала каким-то политикам на тот момент, мне казались они довольно такие толковые. Во-первых, наличие охраны, то есть, ну, постоянное количество, множество людей, значит, вокруг одного человека, и все это выглядит очень странно. Но мне было с чем сравнить, потому что на тот момент я уже ездила в Вашингтон на другие мероприятия, я видела, как выглядят американцы, я видела, как они себя ведут, опять же, по отношению друг к другу, я видела, что они всегда повышают свою квалификацию, они хотят учиться, они хотят писать книги, они с интересом слушают то, что ты говоришь, и задают ну, достаточно интересные вопросы, они действительно интересуются, о чем ты думаешь и как ты чувствуешь. Но это то, что я увидела в Вашингтоне. И когда я уже как бы сравнила две системы, два мира, я поняла, что, наверное, я уже изменилась, и мне уже непонятны вот эти взгляды, когда люди просто сидят за столами и бесконечно пьют, и бесконечно вот, ну, я даже не знаю, как это назвать, собирают сплетни, наверное. Ну, то есть уровень был совершенно другим.
Но с другой стороны, у вас в Америке тоже были значительные контакты там с тем же Небензи или с Еленой Брэнсон. Это я просто для зрителей напомню, что это глава Координационного совета Организации российских соотечественников КОРС. Ну, мне кажется, вот, наверное, процентов, я скажу так, 70 наших зрителей, если спросить у них, просто спросить у зрителей. Как вы думаете, кем на самом деле является глава Координационного совета Организации российских соотечественников? Скажут, ну, конечно, шпионом, очевидно. Вот, что вы думали о них в то время? Как вы к ним относились?
Ну, Небензи я видела один раз только на площадке ООН, поэтому мне сложно что-то про него сказать. С Еленой мы очень хорошие подруги были, и я думаю, остаемся, несмотря на то, что мы потеряли связь. То есть мы не общаемся, потому что она, я так понимаю, не заходит в соцсети свои. А я ее знала, собственно, со стороны как бы своей, не политической абсолютно. Мы действительно дружили, мы могли просто провести с друг другом время, выпить кофе, поужинать, пообедать, и нам было о чем поговорить, и это не только разговоры там про Россию, Америку, это разговоры были про какую-то личную жизнь, и, ну, про что-то женское. Мы действительно друг друга очень хорошо понимали, и я до сих пор скучаю по Елене, и она, собственно, как бы в моем сердце. Как известно, она занималась, да, активной деятельностью. Это был КСОРЦ, это был молодежный форум в Нью-Йорке. Я была как гость на этом молодежном форуме 2 раза. Поэтому я примерно, ну, я видела, конечно, что происходит. Я также ездила в посольство России, там происходил слет КСОРЦ тогда. Ну, для меня это все было, конечно, интересно. Там были интересные люди, там были выпускники МГУ и Санкт-Петербургского, опять же, госуниверситета. Там были неплохие, интересные люди. На тот момент, это был 2018, я думаю, да, это было начало 2018 года, мне это, в принципе, все было интересно. Вот. Мы находили как-то общий язык. Думала ли я о каком-то шпионаже там или там о conspiracy, в чем ее обвинили? Ну, у меня не было такой информации. И, в принципе, все, что заведено на Елену, я считаю, что это между ней и американской стороной. То есть я просматривала ее дело недавно, летом, но как бы я считаю, что это дела именно между вот, FBI, опять же, и ней самой. Вот для
Но
меня
она...
она останется всегда вот человеком, с которым я любила проводить время.
Она и другие представители российского государства, ну, в том или ином виде, некоторые там напрямую, некоторые опосредованно, да, не производили на вас такого впечатления, как произвели чиновники на Петербургском и Дубайском форумах.
Ну, вы понимаете, на слет к СОРС летели люди, ну, приехали люди, которые уже довольно долго живут в США. То есть, например, Елена Брэнсон для меня американка, потому что, ну, не потому, что у нее был американский паспорт, нет, не поэтому, потому что у нее менталитет был, ну, по моим ощущениям, все-таки американский. Она вела себя все-таки как американка для меня. Были ли люди еще похожие на нее, я имею в виду, вот с таким американским менталитетом? Ну, да, наверное, были, но немного. Ну, были. Но все равно, как бы, вот этот слет в Вашингтоне, он, наверное, отличается от слетов там, в других странах, там, в Южной Корее или где еще, собственно, КСОРС функционирует. Я знаю, что отделение есть там в нескольких странах. Поэтому все-таки на какую-то часть это все-таки американцы уже были.
Когда впервые вы заинтересовались темой регионального, да, регионального устройства России, и вот вы участвовали в форумах, значит, как это правильно называется-то, черт из головы вылетело, в форумах,
Деколонизация.
да, деколонизация, совершенно верно. Когда вы впервые этим заинтересовались?
Ну, заинтересовалась, ну, я, собственно, родилась и выросла все равно в Сибири. И понятно, что у нас всегда с Москвой, с центром были напряженные отношения. Ну, причина, ну, самая первая и самая простая, это экономика. Потому что Томская область продает нефть, как минимум, но
Москва все высасывает.
да, но от
Москва
этого
грабит
как бы Томск
регионы.
не богатеет, собственно. И как бы все это понимают, и все с этим живут, и никто как бы ничего сделать не может. А потом, наверное, на меня очень сильно повлияла моя поездка в Арктику. Опять же, какой же это год был, если это важно, эти года? Ну, наверное, 2021, наверное, это был год как раз. А моя поездка в Арктику, где я прожила в Чуме с немцами. Это коренной народ Ямала. Мы
То есть
про...
вы возвращались в Россию и там ездили в Арктику.
Да, это был проект, такой туристический проект культурный, и мы жили. На самом деле там снимали документальный фильм, и я была как бы актрисой документального кино, должна была быть. Но этот фильм до сих пор не вышел, поэтому мы не знаем, что происходит с этим фильмом, почему он не вышел. Но у меня есть фотографии оттуда, да, и по моим воспоминаниям, и по разговорам с немцами я поняла, как тяжело им было в советское время, и вот как-то все истории очень повлияли на меня, вот именно арктического региона. И я стала интересоваться темой Арктики тоже, потому что это же тоже геополитика, там же очень много интересов, и Россия на самом деле очень агрессивно ведет политику в арктическом регионе.
Как вы вышли на вот людей, которые занимаются, ну, обсуждают деколонизацию?
Ну, мы просто в диаспоре, в русскоязычной диаспоре, там это могут быть и украинцы, и русские, и молдаване, мы, в принципе, все друг друга знаем. Ну, я не знаю, у меня, например, очень много украинцев знакомых, вот, потому что, не знаю, у меня дочка вот ходит в школу, все мамы из Украины, то есть, соответственно, мы все общаемся там. Ну, как пример просто, иногда мы сидим с детьми, помогаем друг другу. Как простой пример. Но в целом русскоязычная диаспора знает друг друга, тем более Бруклин. Поэтому это как сарафанное радио, кто-то кого-то всегда куда-то приглашает. И меня просто пригласили выступить, я связалась с организатором, и я сказала, что я бы хотела быть спикером, собственно, у меня есть некоторые мысли по поводу чего именно я хочу выступить. Он одобрил и сказал, в принципе, мне все нравится, попробуй.
О чем вы рассказывали?
Рассказывала в Вашингтоне, я рассказывала про то, как Москва использует высшее образование в Томске для того, чтобы привлечь, это сложно, для того, чтобы привлечь студентов из Центральной Азии и, собственно, использовать их в своих интересах, в том числе в интересах пророссийской такой пропаганды, прокремлевской пропаганды. Объясню. За последние годы Москва выпустила рекордное количество квот на обучение. Больше всего квот получил Казахстан, потому что Казахстан ближе всего к Сибири. В Сибири находятся довольно хорошие университеты. Ну, в Томске, в частности. И, собственно, Москва таким образом привлекает очень активный. Они начали это делать где-то за год до начала вот войны. За год они начали прям усиливать вот эти учебные программы, предложения для казахстанцев. И через какое-то время я просто поняла, что они используют студентов из разных стран, в том числе и Центральной Азии, для каких-то своих целей. То есть там речь-то идет не совсем о высшем образовании. Понятно, что они действительно учатся, они ходят там на лекции. Но основная цель – это поиск потенциальных, ну, каких-то помощников, информантов. Вот все эти темы мне стали просто понятны со временем. И, ну, вот это основная как бы тема. И я написала по поводу этой проблемы
Я
работу.
прошу прощения, что перебиваю. Просто как они их используют, я просто не очень понял. Что они с ним делают? Они их зовут учиться, но это не совсем обучение. А
Это
это.
обучение, но главная цель Москвы, собственно, не просто подарить им возможность обучиться в России. Конечно, это здорово, бесплатно получить образование, но главная эта цель, им нужно что-то получить взамен от этого. А цель их настоящая, это, ну, выбрать каких-то самых там умных, талантливых, наверное, способных и как-то их вот подчинить, дать им какое-то задание, чтобы они уже выполняли какие-то уже прокремлевские там, значит, задания. Вот. Ну, понятно,
У
что...
себя уже, когда они вернутся домой.
Ну, не обязательно. Я не знаю уже все тонкости, но я просто поняла, что именно так работает Россотрудничество. Ну, в связке с Кремлем, в принципе, это одно и то же. Я это просто называю
Это
Кремлем.
не какая-то не разведка, скорее, а какие-то агенты
Ну,
влияния.
нет, ну, Россотрудничество – это тоже разведка. Ну, конечно, да. Ну, Евгений Примаков, это же, ну, это же просто, я не знаю. Ну, конечно, это разведка. Он же прям вот прям хочет сказать это, но не может. Вот по нему же видно. Конечно. Ну, это связка. Ну, Кремль – это тоже разведка. Путин – это тоже разведка. Ну, потому что все-таки ФСБ правит Россией, это знают все. Поэтому я больше рассказывала про высшее образование. Про ресурсы, про высшее образование, собственно, да, про богатство земель. Вот, да, основные, наверное, направления были.
Каковы сейчас ваши взгляды на государственное устройство России? Вот, ну, то есть деколонизация каким образом должна происходить, должна ли?
Технически, я думаю, что это сделать довольно сложно. И это все понимают. Но идеологически это сделать необходимо, потому что я, например, не вижу развития Сибири, если все останется так, как оно сейчас. То есть у нас же безумная там в России централизация, да, то есть все подчиняется Москве. И получается, что регион, он не может даже, как бы сказать правильно, не может себя осознать, наверное, вот так. Не может быть самим собой. Это Москвой это воспринимается как придаток и воспринимался всегда. Потом история репрессий, это, конечно, чудовищная история, то, что происходило в советское время. И даже после Второй мировой войны продолжались репрессии вплоть до 1956 года, и после тоже, и Колпашевский яр, и, ну, это все благо исторической катастрофы, конечно, для Сибири. А я Сибирь очень люблю. И, например, еще один момент, который очень важен по поводу Сибири, и опять же по поводу неспособности развития вот именно Томска, это очень наплевательское отношение Москвы к восстановлению деревянного зодчества. И не только в Томске, но Томск я знаю хорошо, потому что то наследие, которое есть в Томске относительно деревянных домов старинных, мы просто можем это потерять вот буквально за годы. И я знаю даже людей, которые бьются годами, я бы даже сказала, там, десятилетиями, там, пару десятилетий, за какое-то финансирование, за какие-то программы, за то, чтобы обратили внимание на культурное наследие. Но, к сожалению, с каждым годом все хуже и хуже становится. А писать про это в газетах боятся, потому что могут прийти, могут задать неудобные вопросы. Я сама просто выросла в деревянном доме, поэтому для меня это история моей личной жизни еще.
Ну, то есть вы, насколько я понимаю, не сторонник распада России, вот как многие сейчас говорят, чтобы, значит, должны от колониального ига Московии освободиться, значит, многие регионы и национальные республики, и Сибирь, там, и Дальний Восток, и все остальное.
Нет, я как
Вот.
раз-таки сторонник, я на это смотрю очень открыто, то есть я к этим темам на самом деле готов. Это немного сложно представить, но я считаю, что это необходимый процесс, и он должен когда-либо случиться, потому что если руководство будет такое, какое оно сейчас, ну просто я не знаю, что будет с Сибирью, честно.
А скажите, пожалуйста, когда вот эта история, значит, выплыла наружу, для меня, например, она началась с публикации Леонида Волкова. Вот я увидел, да, я увидел у Леонида Волкова это, и там он описал просто ситуацию, когда вы пришли к нему навстречу. Просидели в телефоне, он так говорит, на первом ряду, и потом сфотографировались и ушли. Это действительно правдивый описан паттерн
Нет,
вашего
нет.
поведения?
Ну, вы же знаете Волкова, во-первых. Я не буду комментировать.
Откуда вы знаете, что я знаю Волкова?
Мне кажется, вы знаете, что он любит, скажем, такой пиар, и поэтому для меня не было неожиданностью, что будет какой-то комментарий на базе там, моего кейса. Вот, не знаю, он был готов что-то прокомментировать, и меня сегодня на всех интервью спрашивают про него. И мне кажется, что он что-то знал, опередил всех просто, и вот прям заставил всех о себе написать. Нет, ну если серьезно, то я действительно была на встрече в Вашингтоне. Я знаю Вашингтон очень хорошо, я туда часто езжу на машине своей, у меня там много друзей. Я была на встрече, я действительно сидела в первом ряду, потому что я всегда сижу в первом ряду, я не понимаю, почему нужно сидеть на последних рядах, если можно на первом. Скорее всего, я сидела не в телефоне, а в блокноте, потому что я готовилась задавать вопрос. Я всегда, когда приезжаю на встречу, я стараюсь задать какие-то вопросы. Во-первых, я считаю, что это уважение к выступающему человеку. Во-вторых, мне интересно пообщаться с гостями в зале, и когда ты задаешь вопрос, соответственно, тебя замечают люди и, ну, понимают какие-то, может быть, общие темы уже находят. Так, кстати, собственно, и случилось. Поэтому, если, например, есть такая запись, если она существует, того вечера, то мы можем просто ее попросить у того же Волкова или кто организатором был, собственно, вечера, и посмотреть, какой именно вопрос я задала. Я там с микрофоном стояла. Поэтому говорить о том, что я была не вовлечена, ну, не вовлеченные люди вопросы не задают. Вот. А сделала я селфи, конечно, потому что он известный человек. Я не со всеми делаю селфи, но по атмосфере я почувствовала, что мне казалось, что не против, и он будет, и как-то люди с ним фотографировались. А мы не успели с ним поговорить, и у меня задачи такой не было, потому что он, конечно, был занят еще как бы другими гостями. И они знали друг друга лучше, им, наверное, было есть о чем поговорить. Но я где-то минут 40, наверное, еще в вестибюле мы общались с одной девушкой, с которой мы про ООН как раз разговаривали, и вот с одним мужчиной, с которым мы, в принципе, на связи до сих пор. Вот, поэтому вечер прошел, я считаю, отлично. Почему он не понравился Волкову, ну, я даже не знаю.
Вы же живете в Нью-Йорке, и ну, в Вашингтон не самый дальний свет, конечно, приехать. Но тем не менее, я видел, у вас много было поездок там и в Канаду, и в другие места. Как вы попадали, и кто за них платил, извините за этот прямой вопрос?
Ну, если мы говорим про Вашингтон, то я всегда останавливаюсь у друзей чаще всего. У меня есть очень много там знакомых, которые совершенно не против, собственно, пригласить меня в гости. И мы вечер можем провести в разговорах, опять же, о чем-то. В Вашингтоне прекрасная погода почти круглый год. То есть у меня есть знакомый там с Афганистана, например, который тоже, кстати, интересная история. С которым мы были на связи через площадку ООН, но он жил в Кабуле, постоянно он сам из Афганистана, и когда пришли талибы, мы с ним переписывались по телеграмму, по-моему. И в какой-то период американцы помогли ему, собственно, покинуть Афганистан, и он год находился в лагере для беженцев в Абу-Даби. Это такая история, но у него был телефон. Около года их вообще не выпускали на улицу, как он рассказывал. И весь этот год мы переписывались с ним, и он рассказывал, как он себя чувствует. Но афганцы, они очень сильные люди, потому что, ну, их просто жизнь тренирует. У них, конечно, тяжелая жизнь с самого детства, поэтому он как-то в тот период был достаточно спокоен, позитивен. И после этого их увезли уже в Вашингтон, и вот сейчас он живет в Вашингтоне. И, кстати, работает на такой хорошей работе. Если у меня есть шанс, я всегда к ним заезжаю, и мы обсуждаем какие-то там события или новости. Вот. Ну, вот такая вот у меня дружба с человеком. Я его прям очень ценю. Ну, и русскоязычные подружки, конечно, есть у меня такие девушки, с которыми мы тоже можем вот так
То
вот
есть вы
договориться.
повсюду, там, вот где бываете, вы останавливаетесь у друзей, стараетесь.
Ну, если есть такая возможность, конечно. Конечно. Ну, в Канаде нам просто поездку, точнее, всю поездку нам, конечно, никто не оплачивал, но нам оплачивали отель, завтрак и, собственно, фуршет был в день форума, поэтому, опять же, за отель я не платила. Мне надо было только доехать на машине и все.
То есть это приглашающая сторона.
Да. Ну, я не знаю, кто
А вы...
именно, но приглашающая сторона, я так понимаю, спонсоры там, кто конкретно, я не знаю.
а вот вы, когда в Россию ездили и в Арктику, это должно быть, извините, что я про
Нет,
деньги,
абсолютно.
многих интересует. Вот, не дешевая, наверное, поездка в Арктику-то нынче.
В Арктику мы тоже ездили по программе. Опять же, я, кстати, не знаю, кем она была организована, эта программа, но она была потрясающая, потому что, ну, действительно, прожить в чуме там 5 дней, это уникальный опыт абсолютно, это полная там перезагрузка сознания происходит. Она была бесплатная, хотя экотуризм – это очень дорогое удовольствие, но так как снимали документальный фильм, если нужно, я узнаю, кто заказчик, потому что
Да нет.
я серьезно не знаю. Если это важно, без проблем.
Просто интересно. Я просто в своей жизни тоже изрядно поездил, и чаще всего тоже не за свой счет. Но каждый раз я примерно знал, кто организует мероприятие.
Да, поэтому по-разному, все происходит по-разному. Ну и если есть друзья, где есть остановиться, конечно, кто же этим не воспользуется, собственно.
Скажите, пожалуйста, вы говорили, что ваши контакты со спецслужбами, это не только они вас изучали, не только они, значит, что-то хотели от вас, но и вы их изучали, это вам было интересно, поэтому вы как бы,
Ну,
ну, там,
вот
охотно, неохотно на это шли.
наконец-то впервые за эти 2 дня интервью я услышала самый, наверное, интересный вопрос. Спасибо. Ну, действительно хороший он. Ну, конечно, конечно, у меня повышенный интерес к таким структурам. Даже будучи в суде, например, мне, если честно, было очень интересно там находиться. Ну, может быть, это звучит странно, может быть, кто-то этого не поймет. Но даже день ареста для меня был очень интересный день, потому что, ну,
Вы
соприкоснуться.
там хорошо поговорили, смеялись.
Я очень хорошо поговорила. Нет, серьезно, мне принесли фрукты, мою машину даже проплатили, сходили за парковку. Да, Я вам серьезно, это как
Я
бы не шутка.
знаете, я смотрел несколько ваших интервью и даже еще читал первое интервью с в Сибириале,
Ну
который.
да, это первое было.
Да, и знаешь, у меня сложилось впечатление, что вам вся эта история, ну, если не доставляет удовольствия, то по меньшей мере вызывает крайний интерес. То есть, казалось бы, то, что
Нет, вы
должно
абсолютно
пугать,
правы.
вам интересно, у меня такое впечатление, что вы и в тюрьму немножко напрашиваетесь, чтобы значит, посмотреть, как там развивается. Так это?
Живу, да. Нет, ну смотря как на это посмотреть, конечно, интересно получить какой-то опыт, разный опыт, и даже такой вроде как бы негативный опыт. Ну, конечно, это интересно, вы же соприкасаетесь с системой. Что такое суд? А суд состоит из очень образованных людей, там, FBI, например. Ну, это же безумно харизматичные, интересные люди. Ну, конечно, с ними интересно, в принципе, разговаривать. Я не буду этого скрывать. И судья, и как бы, и, собственно, и адвокаты. Это все образованные люди, с которыми, ну, хочется разговаривать и проводить время. Но я же понимаю, что это все-таки судебное разбирательство, поэтому не все так, конечно, радужно. Но, опять же, американская система, она отличная от российской, да, то есть мы знаем здесь, чего нам ожидать. Мы проходим, например, границу в аэропорту, мы знаем, что от американцев ожидать. Они делают все по регламенту, они делают все по правилам, не позволяют себе какого-то там морального и эмоционального унижения. То есть таких моментов их просто нет. И они незачем. То есть, ну, люди делают просто свою работу. И причем, что любая работа, в принципе, в Штатах, она уважаема. То есть, ну, что бы ты ни делал, там, даже самая простая работа, ну, это твоя работа, это то, что ты делаешь, спасибо тебе за это. То есть, отношение такое. Поэтому интересно мне было, да, конечно, интересно. И хотелось узнать что-то побольше, хотелось узнать что-то, может быть, вот такое уникальное, что не знает никто, и вот добыть вот этот аленький цветочек какой-то, что даже журналисты не знают. Конечно, я думаю, что не у меня у одной есть такой повышенный интерес к таким темам. Собственно, и не буду это скрывать. И на самом деле, когда я вышла из здания суда, я была абсолютно в нормальном, стабильном эмоциональном состоянии. Единственное, вот когда началась вся эта информационная, скажем, возня вот в СМИ, причем в таких русскоязычных СМИ, вот тогда стало неприятно. Но, тем не менее, я понимаю, что это как бы временный этап просто. И я еще раз хочу напомнить, что все-таки суда не было, и я не осужденная. Вот. Поэтому, когда я читаю там, что вот, значит, меня там сейчас посадят на 10 лет, и все, значит, народный суд у нас здесь. Я не совсем понимаю, о чем они говорят, и вообще, почему они так себя ведут, потому что мы даже не можем еще дойти до суда, еще даже не было слушания, еще даже не представили там доказательства. Ну, то есть, ребят, ну, либо им так хочется бежать вперед и вот наказывать и наказывать, либо это просто какая-то, знаете, вот опять же пропаганда, просто вот какая-то вот своя у них. Вот давайте придумаем какую-то свою реальность, значит, и будем там в ней жить. Вот, поэтому с американцами у меня таких проблем особых нет. Как я уже говорила в предыдущих всех интервью, то есть мы на связи через адвоката и с прокурором, и с агентами, и все как бы нормально.
Да, но, как я понял, это относится не только к американским спецслужбам. Сказано о том, что вы их изучаете. Насколько я понимаю, и контакты с российскими спецслужбами, о которых в том числе говорится в обвинении, вы тоже таким образом пытались рассматривать. Во всяком случае, так говорили, что пытались рассматривать. Я верно понимаю?
Ну, со мной просто выходили на связь, да, и я думаю, что мной интересовались даже немного ранее, чем вот как, непосредственно, когда вышли на связь. Но я чувствовала некое внимание, скажем так. На связь выходили очень разные люди и в 2021 году, и в 2022 году, и люди из разных стран, и якобы журналисты, которые казались мне какими-то непонятными журналистами, или не совсем я понимала, что там у них за каналы, чем они занимаются. Ну, в общем, внимания было достаточно. И с обеих сторон, может быть, даже там было три или четыре стороны, я даже не знаю. У меня был тоже к этому интерес. Я просто, ну, как бы, вот, хотите следить, вот я как-то вот позволяла, значит, следить. Ну, хорошо, там, сиди, следи за мной. Хотя я понимала, что человек это какой-то странный, там. Ну, мне вот было интересно, а что же он от меня хочет. И вот, кстати, недавно, вот буквально там год назад, мне позвонили из Вашингтона, причем русскоязычный человек, я не буду называть его имя, потому что я до сих пор не понимаю, кто он. И он задавал мне очень странные вопросы. Он сказал, что он живет в Америке. Он действительно, я слышала американский акцент у него, но он говорил на таком неплохом русском, задал такие очень серьезные вопросы, там, работала ли я когда-нибудь, значит, на российское там правительство. Вот. И потом он как-то старался втереться, наверное, в доверие, можно так сказать, и как-то со мной подружиться. Ну, то есть, ну. В то же время он понял, что я поняла, что он непростой человек. То есть не было такого, что он мне просто позвонил там и сказал там, вот а работала ты, не работала, и, собственно, давай дружить. Нет, конечно, нет. То есть, но он прекрасно дал мне понять, что он кто-то за ним стоит. Вот сказали ему со мной связаться. Ну, история какая-то была странная. Я, конечно, ответила на вопросы. Мне несложно ответить на пару вопросов, собственно.
Вы не предполагали, что вот все подобные контакты, я имею в виду с российскими спецслужбами или с теми людьми, которых вы, ну, которые допускаете, что за ними могли стоять российские спецслужбы, могут нанести вам вред в Соединенных Штатах?
Ну, я и сейчас это допускаю. Ну, конечно.
Сейчас-то понятно, сейчас все очевидно, есть предъявленное обвинение.
Конечно, ну, всегда страшно было. Но да, конечно,
Но вы, тем не
я и
менее, на
границу
эти
брала.
контакты шли и их поддерживали. Ну как, не обрывали, не скрывались от них.
Еще раз повторите, я просто...
Я говорю, но вы на эти контакты шли и не скрывались от них, не пытались там, я не знаю, заблокировать этих людей в Фейсбуке или еще что-нибудь в
Вы
этом духе.
понимаете, я вообще мало кого блокирую в Фейсбуке, это нужно очень постараться, чтобы я кого-то заблокировала. Для меня заблокировать, наверное, еще страшнее, чем не заблокировать, я вот так вот скажу. Я боюсь вызывать агрессию, ну, в каких-то моментах. И я просто знаю, что в Нью-Йорке, ну, или в любом другом городе мира тебя найдут, если нужно. Поэтому, ну, заблокирую я в соцсети, ко мне подойдут на улице. Я просто знаю историю других людей, когда к ним прям вот подходили в Нью-Йорке в центре города и говорили, что «А почему вот вы не отвечаете, значит, там, мы вам пишем, а вы не отвечаете?» Вот. И я знаю эти истории. Поэтому...
Это реально происходит с людьми, ну, я не знаю, не врагами режима, вот, такими, которых мы все знаем.
Ну, и разные какие-то есть случаи, но не обязательно, вы понимаете, разведка там или там спецслужбы, они же не только, скажем, охотятся за там плохими людьми, да, которых надо наказать. Ну, это совсем надо быть плохим человеком, чтобы тебя прям вот серьезно там наказали, вот прям вот там отравили или что-то подобное. Иногда им просто нужны люди, которых они, может быть, хотели там завербовать в какой-то период, но которые от этого убежали в какой-то момент, и, ну, им все равно нужно вот что-то от них, значит, получить. Я не знаю, почему, но может, у них какие-то спецнавыки есть, или недоделанное дело, или какая-то информация. Мне сложно сказать, потому что я, ну, столько у меня нет знаний по поводу этого. Но факт того, что в Нью-Йорке могут вот так подойти... Ну, это 100% я слышала эти истории. И не раз.
Вы сейчас рассказываете о своих контактах, ну и рассказывали ФБР о своих контактах. Они воспринимают это, судя по обвинительному заключению, как неполную информацию или как там введение в заблуждение. Вы, значит, им говорите об этом. Тем не менее, с точки зрения российского государства, в общем, мне кажется, неважно. С точки зрения российского государства и то, и другое, полная ли информация, неполная, но подобное сотрудничество, это, в общем, как минимум измена родине, вот, или как максимум. Как вы себя ощущаете в подобном качестве? Вы ощущаете то, что вы предаете Россию?
Ну, послушайте, если вы против спецслужбы, это не значит, что вы против России. Тут нужно, как бы, конечно, отделять это все. Потом я хочу сказать, что спецслужба на то и спецслужбы, что там есть элемент секретности, и мотивацию спецслужб мы не знаем просто. Мы никогда не знаем. Даже департамент и другой департамент иногда не знают, что, собственно, происходит у них там, да? Ну, есть какие-то такие закрытые вещи. И, например, некоторые разговоры с ФБР, мои разговоры с ФБР, они останутся вообще, наверное, навсегда между нами. То есть есть некоторые вещи. И журналистам просто, ну, их просто не получить, потому что они настолько, наверное, для нас важны или ценны, или я даже не знаю, как это объяснить, настолько интимны, но это слово немного неподходящее, что я знаю, что они тоже не будут их, как бы, ну, открывать какие-то моменты нашего разговора, скажем, да, с американцами. И когда я, собственно, прочитала мои там обвинения, у меня тоже к ним есть вопросы, там есть те моменты, с которыми я там не согласна, но мы же потом получим доказательства, я уже буду смотреть, собственно. Но вопросы у меня по-любому к ним будут, там я смотрела, я как бы знаю, какие именно. Но тем не менее, я не могу сказать, что это обвинение, оно там вот прям против меня как человека, или там прям вот система меня ненавидит. Я до сих пор считаю эту историю сложной, и я до сих пор считаю, что там мог быть некий конфликт интересов в этой истории. Я до сих пор считаю, что меня не хотели долго арестовывать по каким-то причинам, и сделали это именно в этот промежуток времени не случайно. Поэтому я думаю, что в будущем, в ближайшем будущем, мы увидим какие-то еще движения по поводу этой всей истории. То есть она не закончена, и я не думаю, что это будет просто суд и как бы и все. То есть я думаю, что какая-то у них еще, возможно, скрытая мотивация всего этого, она все-таки есть. Возможно, была нужна какая-то жертва для информационного пространства, и я была очень хорошим таким вот примером, который, в принципе, сам же и вот, пожалуйста, вот он сидит. Забирайте. Потому что то, что случилось в СМИ, ну, по сути, да, дача ложных показаний. Ну, это не самая интересная тема, которая, понимаете, в мире есть, да, на сегодняшний момент. Это же не шпионаж, это же там даже не conspiracy, там не заговор. Это дача ложных показаний. На нее сейчас обратили внимание, ну, благодаря, конечно, русскоязычным СМИ еще это же как цепная реакция пошла. Я считаю, что это все очень не случайно. Я не вижу здесь случайности, потому что то, что, конечно, раздули, приписали там, вот эти громкие заголовки, я думаю, что либо просто публика оголодалась немного по таким вот новостям громким, либо это просто случайность, либо это прям вот какой-то был, ну, все-таки некоторый спланированный план. И в ближайшее время я просто, возможно, пойму или увижу, что же, собственно, от меня-то хотят.
Ну, то есть это, как вы видите, какое проявление какой-то политической борьбы Соединенных Штатов, в смысле американской, внутриамериканской политической борьбы за этим кейсом.
Возможно, так. Я не совсем представляю, какие именно политические, чьи именно политические интересы представлены здесь. Но мне кажется, здесь есть какой-то конфликт интересов, прям серьезный. И я здесь не центральная фигура в этой истории. Ну, как будто бы что-то есть еще вот помимо меня, а я вот просто как вот, ну, такой как яркий шарик, который вот забросили и вот не знаю
Я
зачем.
спрашивал вас об ощущении вины перед Россией, да? Вот теперь спрошу об ощущении вины в отношении Соединенных Штатов. Все-таки Соединенные Штаты вас обвиняют, точнее спецслужба Соединенных Штатов предъявила обвинение. Чувствуете ли вы какую-либо вину перед Соединенными Штатами?
Я думаю, что здесь совершенно не про вину. Я думаю, что здесь про, скажем, недоговоренность в плане недосказанность, незаконченность какого-то диалога, может быть, и не между мной и Америкой, конечно, а между мной и конкретным отделом FBI, вот назовем это так. Вот,
А когда
наверное,
вы...
вот так. А вина перед Америкой, я обожаю Америку, но нет.
Ничего плохого вы и не сделали.
Нет.
А когда вы разговаривали с представителем ФБР, вы вообще понимали, ну как бы понимали, я не знаю, условно говоря, чего они от вас хотят, чего они добиваются?
Ну, во-первых, все-таки это группа людей, поэтому, возможно, там опять же разная мотивация у них будет. Сложно понять, что они хотят. Полагаться, опять же, на свои ощущения, это дело такое опасное, потому что ощущения могут тоже обмануть. Были ли у меня какие-то догадки, есть ли они? Давайте, я не думаю, что стоит забегать вперед вот на эту тему, а не хочу гадать, не хочу расстраиваться, не хочу придумывать что-то лишнее. Я думаю, что мы с ними еще поговорим в ближайшем будущем, и я думаю, что этот кейс будет гораздо более интересный, чем мы можем себе представить. Ну, у меня такое ощущение.
Последний, наверное, вопрос. Я-то знаю, почему этот кейс произвел такое впечатление разорвавшейся бомбы. Тут есть одна неожиданность. Эта неожиданность заключается в том, что вы охотно общаетесь. Потому что обычно люди, которым предъявили обвинения в Соединенных Штатах, да и в других странах тоже, они, как правило, либо очень дозированно общаются, либо отделываются какими-то заявлениями, либо не общаются вообще и так далее. Но вы, и это удивило, например, адвоката Игоря Слабых, но вы демонстрируете совершенно обратный паттерн поведения. А почему? Есть какая-то причина того, что вы решили вообще всех, буквально всем ответить, всех удовлетворить, всех интерес?
Ну, во-первых, опять же, это был интерес, да, вот смотрите, я 2 дня пообщалась с журналистами. И, кстати, спасибо вам большое, что меня пригласили, мне действительно нравится, вот, собственно, наша с вами беседа. Но 2 дня я вот с 6 утра до 12 ночи я общалась с разными журналистами. Я думаю, что для вас не секрет, как работают некоторые журналисты. Я не знаю, зачем они мне звонили, потому что после того, как я им давала комментарии, через там буквально пару часов выходило что-то, совершенно другое, но якобы там с моими комментариями. Ну, то есть, ребят, тогда да, не спрашивай, не простите меня давать комментарии, пишите уже сразу тогда от моего имени, раз вы себе такое позволяете. Или фотография, например, да, то есть вчера американцы связывались со мной, и они, ну, то есть опять следуя регламенту, да, они говорят, мы можем взять вашу фотографию? Да. А какую мы можем взять вашу фотографию? Напишите, что вы даете разрешение, ну там по имейлу, что вот фотографию мы разрешаем, значит, вы разрешаете нам ее использовать. Ну спасибо, ребят, ну приятно с вами работать. Мы выбрали фотографию вместе, там все сделали. Что я увидела вчера? Ну вы понимаете, соприкоснуться вот с такими людьми, с таким отношением людей к своей же работе. Это же на самом деле бесценный опыт. Вот посмотреть на вот это лицемерие, там выдернутые фотографии 13-го года, там что-то. Ребят, это желтуха. Ну, это желтая пресса. Это, если понимаете, такие газеты, как Нью-Йорк Таймс, там, они делают истории, они стараются, ну, как будто бы они снимают фильм, только пишут статью, да, у них так, как бы такой формат. Но вот это выдергивание из контекста бесконечное, и поэтому я, если честно, я эти 2 дня наслаждалась просто. Я наслаждалась тем, что я видела вот эту какую-то истинную природу, наверное, в какой-то мере людей, и видела, как они врут, видела, как они пытаются меня обмануть, видела, как они меня ненавидят, или, ну, вот такие вещи я видела. И я какое-то удовольствие получила даже вот от этих комментариев в Фейсбуке, когда люди, которые меня не знают, вот какие-то комментарии оставляют и пытаются вот как-то унизить меня. И вот сегодня... Я, кстати, очень уважаю Андрей Солдатов. Есть такой автор книг, его жена Ирина. Я их очень уважаю, я читала их книги. Они у меня вот стоят на полке. На английском, кстати, и на русском есть книга одна. Но очень забавно было наткнуться сегодня на их беседу, записанную беседу по поводу меня, то есть беседы о Номе Зарубиной. Ну, конечно, в какой-то мере это мне льстит, что такие люди, ну, которых я читаю, да, записывают беседу обо мне. Конечно, мне это льстит. Но, с другой стороны, я послушала несколько фрагментов. При всем уважении, они действительно умнейшие профессионалы своего дела, это правда, они очень хорошие писатели. Но, тем не менее, там был очень смешной момент, когда они сказали: сейчас нужно выстроить иерархию, кто, значит, круче, кто хуже из шпионов, и, значит, меня вообще поставили, значит, в ранг опущенных там. Ну, то есть там есть Бутина где-то в середине, там Вавилова где-то наверху, а я, значит, там, ну, таким какой-то тюремный жаргон даже, я даже не знаю. А я там вроде как вообще унылый. Вот за этим мне интересно наблюдать. Вот как могут профессионалы такого дела, ну, говорить такие вещи. Вот. И я, конечно, им написала, что я бы хотела с ними тоже встретиться онлайн и пообщаться. Ну, раз уж мы начали как бы эту тему. Почему бы и нет? И вот жду ответа. Ну, не знаю.
Ну что, вам стало понятно, кто такая Нома Зарубина? Поставьте лайк и напишите в комментариях ответ на этот вопрос, если, конечно, он у вас есть. Спасибо, что посмотрели это видео.